Барри Кирк проводил бабушку до двери и вернулся, с трудом сдерживая улыбку. «Ну и что теперь?» — мисс Морроу спросила отчаянно, стараясь не расхохотаться. «Вы еще раз призовете к ответу эту лгунью, миссис Таппер-Брок?»
«Зачем?» — ответила мисс Морроу. «У меня другой план. Ведь Грейс Лейн, давняя приятельница миссис Таппер-Брок, очень возможно, что она напишет из своего укрытия письмо старой подруге. Надо немедленно связаться с почтовыми властями. Тогда почта, адресованная миссис Таппер-Брок, будет проходить через наше ведомство».
«Прекрасно», — похвалил девушку Чарли Чан. «Умная головка венчает вашу чудесную шейку. А позвольте узнать, что поделывает наш добрый друг капитан Фленнери?»
Капитан проникся неожиданной симпатией к мисс Лили Бар. Помните, та девушка, которая в слезах выходила из кабинета сэра Фредерика Бруса? Вроде бы она хочет сообщить ему что-то важное. «К сожалению, я не смогу сегодня зайти туда, но на вашем месте непременно поприсутствовала бы при этих манипуляциях».
«Что ж, заглянул», — согласился Чан, и действительно ровно в 17 часов был уже в полицейском участке.
«А, Чан!» — снисходительно похлопал его по плечу капитан Фленнери. «Ну что, все по-старому? А вы-то рассчитывали двигаться вперед семимильными шагами. Что ж, пусть это станет для вас наукой. Каждая лягушка должна сидеть в своем болоте. Может, вы и станете асом в такой деревухе, как Гонолулу, но сейчас мы имеем дело с серьезным преступлением, и здешние воды для вас слишком глубоки».
«Но вы ведь не дадите мне утонуть, капитан?» – подобострастно спросил Чарли. «Кстати, вы в отличном расположении духа, я погляжу. Позвольте спросить, что так подняло ваше настроение?»
«Да уж, сегодня мне есть чем похвастаться», – довольно сказал капитан. «Вот, смотрите-ка». И он достал завернутый в газету сверток.
Внутри были китайские бархатные туфли. Те самые, что были на ногах Хиллари Голта в ту трагическую ночь в Лондоне. Те самые, в которые Фредерик Брус встретил смерть всего неделю назад.
«И часа не прошло, как их принес какой-то солдат, прочитав мое объявление в газете. В прошлую среду он ехал на пароме в Окленд, чтобы навестить свою девушку, и обнаружил газетный сверток на лавке».
«На пароме до Окленда», — повторил китаец, после чего взял туфли в руки и принялся внимательно их рассматривать. Вдруг его внимание привлекла мятая газета, лежащая неподалеку. «Это та самая газета, в которую они были запакованы?» – спросил Чарли.
«Да, та самая, в которой солдат их нашел. Вечерняя газета той среды. Первый выпуск этой газеты выходит в 10 утра».
«Смотрите-ка, капитан», – сказал китаец, разгладив газету. «На полях первой страницы несколько цифр, небрежно начертанных карандашом».
Капитан подошел ближе.
И китаец ткнул пальцем в колонку цифр. 79 плюс 23 равняется 103.
79 прибавить 23, пробормотал Фленнери. 103? Минутку, тут ошибка.
Вот я о том же, загадочно сказал Чарли. Если не возражаете, я перепишу себе эти цифры.
Тем временем полицейский ввел в комнату Лили Бар. Оказывается, девушка вспомнила одну важную деталь.
«В тот вечер, когда убили сэра Фредерика, — робко начала она, — я собиралась уйти с работы и уже открыла дверь конторы, как вдруг вспомнила, что оставила зонтик. Я тут же вернулась за ним, но мимолетом успела заметить у лифта двух мужчин».
«Вы видели у лифта двух мужчин», — повторил капитан. «Опишите их, как они выглядели».
Один из них был китаец».
Фленнери даже вздрогнул от неожиданности. «Китаец? Ну, надеюсь, не присутствующий здесь мистер Чан?»
Чарли улыбнулся, а девушка продолжала.
«Нет-нет, там был такой пожилой китаец. Он разговаривал с высоким худощавым человеком. И фотографии этого человека мне попадались в газетах и журналах. Это был путешественник, полковник Джон Битом».
«Ага, Битом!» – победоносно вскричал капитан Фленнери, когда Лили Бар была отпущена домой. «Получается, непосредственно перед убийством сэра Фредерика Битом в холле последнего этажа Киркхауса разговаривал с каким-то китайцем, в то время как все были уверены, он в апартаментах мистера Кирка прокручивает свой фильм с помощью волшебного фонаря. Надо всерьез заняться этим путешественником».
На завтра в 11 утра полковник Биттен давал показания в полицейском участке. Костюм безукоризненно сидел на его стройной фигуре, и вообще весь он выглядел чрезвычайно элегантно, с цветком бутоньерки и с изящной тростью в руке.
Впрочем, на капитана Фленнери все это не произвело ровным счетом никакого впечатления. Едва усадив полковника в кресло, он принялся за дело. «Итак, в тот вечер, когда был убит сэр Фредерик, вы читали лекцию, сопровождая ее показом фильма. Однако в конце лекции вы покинули свой пост у фонаря. Почему вы сказали, что не выходили из комнаты?»
«Как это почему? Что вы хотите этим сказать?» – удивился полковник.
«Ведь на самом деле вы спустились на 20-й этаж и разговаривали там с каким-то китайцем».
Биттен тихо рассмеялся. «Да, было дело. Впрочем, мне это маленькое происшествие показалось совершенно не имеющим значения. Знаете ли, у меня врожденная идиосинкразия на скандалы. Вот и здесь не хотелось оказаться в толпе отвечающих на вопросы. Ведь я же абсолютно ничего стоящего не совершил».
«Но вы признаете, что спускались на нижний этаж?»
«Только на минутку. Видите ли, на лекцию я брал с собой проекционный аппарат и 7 катушек кинопленки, что в сумме представляет порядочную тяжесть. Мой давнишний служащий Легунг помог мне принести все это в апартаменты мистера Кирка. Рассчитывая управиться с лекцией за час, я велел ему прийти сюда через час, чтобы отнести обратно все это. Однако лекция затянулась, и я сбежал этажом ниже и повелел Легунгу отправляться домой, сказав, что аппарат сам заберу».
«Ага, вот как было дело. И что же, он ушел?»
«Сразу сел в лифт и спустился на нем. Лифтерша может подтвердить мои слова, если...»
«Если что?»
«Если захочет».
«А мне кажется, вы хотели сказать, если мы ее найдем».
«Почему я должен был так сказать? Разве ее нет?»
«Ее нет. А поскольку ее нет, может быть, Ли Гунг подтвердит ваши слова?»
«Наверняка бы подтвердил, если бы вы захотели ему телеграфировать. В настоящий момент он находится в Гонолулу».
«Он отплыл туда на следующий день на Мауи?»
«Да».
«Вы его провожали?»
«Провожал. Это мой старый слуга, проработавший на меня более 20 лет. Он очень предан мне».
«Прощаясь с ним, вы посоветовали ему на Гавайях сидеть тихо. Это правда?»
«Да. Я ему так сказал. Видите ли, у Ли Гунга были неприятности с заграничным паспортом, и я боялся, как бы из-за этого он не попал в передрягу».
«Не вяжутся у вас концы с концами», — заметил капитан. «Сходя на берег, Ли Гунг в любом случае должен был бы предъявить паспорт, даже если бы он вел себя тихо, как мышь. Впрочем, ладно, пока оставим Ли Гунга в покое. Насколько мне известно, вы были в Пешаваре на севере Индии, причем именно 3 мая 1913 года».
Биттен медленно кивнул головой. «Это легко проверить».
«И трудно от этого отпереться, а? Господин полковник, вы участвовали в пикнике, который наши военные и их жены организовали на холмах за городом. Среди присутствующих была и женщина по имени Эва Дюран».
Биттен слегка вздрогнул, услышав это имя.
«В тот вечер Эва Дюран исчезла, и с тех пор ее уже никто не видел. Вы не знаете, случайно, каким образом она покинула Индию?»
«Не имею ни малейшего представления», — холодно сказал Биттен.
«А вы знали, что в Сан-Франциско сэр Фредерик приехал в поисках Эвы Дюран?»
«Разумеется, нет».
«А если бы знали, вы могли бы ему в его поисках помочь?»
«Нет».
«Что ж, ладно, можете идти, но имейте в виду, полковник, я настоятельно рекомендую вам забыть про ваши экспедиции, пока мы не отыщем убийцу сэра Фредерика. — грозно заявил Флэннери.
«Но, дорогой капитан, полагаю, не думаете же вы...»
«Я думаю, что ваши показания, полковник, могут быть для нас ценными. Понятно?»
«Понятно. И все же я надеюсь, что следствие будет успешно закончено в самом непродолжительном времени». И полковник Битым удалился быстрыми, уверенными шагами.
После того, как допрос полковника Битыма фактически ничего не дал, капитану Флэннери пришла в голову новая идея.
«Раз мы не можем добраться до этого китайца-лигунка, займемся его родственниками. Чан, вы говорили, что там есть мальчишка, скаут. Наверняка ему есть что нам рассказать о лигунге и о полковнике Битыме».
И вот в 7 вечера скаут Вилли Ли стоял на вытяжку перед капитаном.
Мисс Морроу очень боялась, что Флэннери будет вести себя с ребенком слишком жестко.
Но капитан был в хорошем расположении духа. Незадолго до этого поступило сообщение о том, что удалось перехватить письмо Грейс Лейн миссис Таппербрук, где она раскрывала свое нынешнее местонахождение. 2 бравых полицейских уже выехали, чтобы задержать девушку.
«Твой кузен Лигунг долгое время служил у полковника Битема. С полковником они объехали чуть ли не весь свет», — добродушно начал капитан Флэннери.
«Пустыню Гоби, пустыню Кивир, Тибет, Индию, Афганистан одним духом перечислил юный скаут».
«Тебе приходилось слышать рассказы Лигунга об этих путешествиях?»
«Приходилось».
«И ты рассказал присутствующему здесь сержанту Чану про один случай, когда полковник по той или иной причине однажды застрелил одного из своих погонщиков».
Черные глазенки сузились, превратились в 2 щелочки. «Он был вынужден так поступить. Это не преступление».
«Наверняка был вынужден», — повторил капитан. «Не волнуйся. С нашей стороны полковнику ничего не грозит. А ты случайно не запомнил, во время какой из экспедиций полковник убил того человека?»
«Помню, конечно. Это была экспедиция с Пешавара через Хайберский перевал и через Афганистан».
Так значит, это произошло в Афганистане».
«Тот застреленный погонщик верблюдов был очень плохим человеком. Он хотел украсть жемчужное ожерелье. Полковник Битым видел, как тот вошел в шатер, куда нельзя было входить ни одному мужчине под страхом смерти».
«Чей это был шатер?»
«Это был шатер женщины».
Мертвая тишина повисла в кабинете. Первым пришел в себя бодрый следователь Чарли Чан. «Ты сказал, Вилли, шатер женщины? Так что это была за женщина?»
«Женщина из Пешавара, которая ехала с ними в Тегеран. О ее существовании знали только полковник и Лигунг. Ее прятали ото всех. А когда через перевал проезжали, прятали в повозке. А потом она вышла из повозки и стала жить в своем шатре, который никому не разрешалось входить. Полковник Битым объявил, что убьет любого, кто осмелится войти в шатер. И он сдержал свое слово».
«Что ж, сынок, это все», — сказал капитан Флэннери после недолгого молчания. «Большое тебе спасибо. Можешь идти».
Он подождал, пока за мальчиком закроется дверь, и произнес:
«Ну, что вы теперь скажете? Вот вам и Эва Дюран. Итак, ситуация проясняется. Полковник Битым тайком вывез Эву Дюран в своем караване через Хайберский перевал. И это практически сошло ему с рук. Если бы не сэр Фредерик, много лет спустя великий детектив из Скотланд-Ярда вплотную приблизился к разгадке, но пал от руки полковника, который не желал огласки и скандала, помните? Он говорил, что не любит скандалы. Хотя Битым и похитил документы из сейфа убитого, капитан Флэннери все равно довершит дело, которое не успел сделать сэр Фредерик. Завтра вечером прямо в этом кабинете вас ждет великолепный спектакль».
«Что вы имеете в виду, капитан?» — с опаской спросила мисс Морроу.
«Первым делом я приведу сюда майора Дюрана и сообщу ему, что Эва Дюран нашлась, и сейчас ее везут в Сан-Франциско», — охотно ответил Флэннери. «Потом введу в комнату нашу лифтершу, которую к тому времени привезут мои парни. И, наконец, полковник Битым.
Я устрою очную ставку обманутого мужа и сбежавшей супруги, которую полковник увез в своем караване, а сам сяду спокойно и стану наблюдать за тем, как мои подопечные воспримут преподнесенные им неожиданности. Что вы по этому поводу думаете, сержант Чан? Ехидно поинтересовался капитан.
Что вы хотите срубить целое дерево для того, чтобы поймать одного скворца? С достоинством ответил Чарли.
Иногда приходится так поступать, невозмутимо парировал капитан. Кто-нибудь из них точно не выдержит, ляпнет что-нибудь такое, что обличит их всех. Так всегда бывает. И я на это именно ставлю. Не сомневайтесь, дорогие мои. Завтра вечером в нашем деле мы продвинемся сразу на 7 миль вперед.
В пятницу Барри Кирк провел день словно на горячих углях. Никак не терпелось ему дождаться очной ставки в кабинете капитана Фленнери.
Чарли с утра попросил у Кирка пропуск в клуб «Космополитен», после чего словно испарился, пояснив напоследок, что ему все никак не дает покоя календарь клуба, который был в руках у сэра Фредерика. Впрочем, к назначенному часу Чарли был уже в кабинете капитана Фленнери, куда вскоре ввели недоумевающего полковника Битома.
«Как вы думаете, получится у него?» – шепнул Кирк Чарли Чану, поглядывая на довольного собой капитана.
«Мне самому хотелось бы знать», – ответил китаец. «Если все завершится таким ошеломляющим успехом, на какой рассчитывает капитан, то моя миссия здесь будет закончена».
«А если нет?»
«Тогда я сам выступлю в роли постановщика».
Тем временем Фленнери, хитро прищурившись, обращался к полковнику Битому. «Вы наверняка не догадываетесь, зачем вы мне снова понадобились, полковник».
«Не имею ни малейшего представления», — ответил Битом.
«Видите ли, мне бы хотелось, чтобы вы увидели одну даму», — сказал капитан. «Думаю, она вас заинтересует, ведь когда-то она совершила очень длинные путешествия в вашем обществе».
Загорелая худощавая рука полковника с дымящейся папиросой на секунду задержалась в воздухе. «Я вас не понимаю», — ответил он капитану.
«Скоро поймете. Через несколько минут здесь появится Эва Дюран, женщина, с которой вы сбежали много лет назад, похитив ее у ее собственного мужа. Я это знаю, и я это докажу, полковник. Между прочим, ее супруг тоже будет здесь. И мне очень хочется, чтобы вы увидели их рядом».
«Я по-прежнему отказываюсь понимать ваши намеки, капитан. Но вид четы Дюранов в любом случае доставит мне большое удовольствие», — ответил полковник. «Много лет назад я знал их обоих. Что ж, значит, сейчас я стану свидетелем поистине трогательной встречи».
Полицейский в мундире заглянул в дверь и доложил о приходе майора Дюрана. Капитан Фленнери повелел отвезти полковника Битома в соседнюю комнату и только после этого позволил войти майору. «У меня для вас важная новость», — сказал он, обращаясь к Дюрану. «Мы разыскали женщину, которую считаем вашей женой. Она будет здесь через минуту».
Дюран широко раскрыл глаза. «Вы нашли Эву? Разве такое может быть правдой?»
«Очень скоро мы в этом убедимся. Я-то лично в этом уверен на все 100, но подожду вашего мнения. Но еще до ее прихода я хотел бы задать вам несколько вопросов. Среди участников того злосчастного пикника в Пешаваре 15 лет назад был полковник Битом, не так ли?»
«Да. Знаменитый путешественник Джон Питтен».
«И на следующий день после пикника он отправился в одну из своих экспедиций, в тот раз через Хайберский перевал. А вы никогда не задумывались, майор, что, уезжая, полковник мог прихватить вашу жену?»
Вопрос поразил майора как гром. Он страшно побледнел и ответил еле слышно. «Никто никогда не высказывал такого предположения».
«А теперь я его высказываю и утверждаю, так оно и было», — заключил капитан Фленнери.
Несколько минут после этого прошли в молчании. Щеки мисс Морроу разгорелись от волнения. Наконец дверь открылась, и в комнату протиснулся полисмен.
«Хелло, Петерсон! Приветствовал его капитан! Ну как, взяли ее?»
«На этот раз она от нас не сбежала!» Ухмыльнулся усталый Петерсон и шире распахнул дверь.
В комнату вошла женщина, у которой было столько имен и фамилий, и, обессилев, прислонилась к стене. В комнате зависло молчание.
«Майор!» Непривычно тихо позвал Фленнери. «Взгляните, если я не ошибаюсь».
Дюран отнял руки от лица и медленно встал со стула. Потом сделал шаг вперед и стал всматриваться в лицо женщины.
Та молча глядела на него. Глаза несчастной закрывались от усталости.
С минуту майор рассматривал ту, что могла быть его женой. А потом взмах руки, выражающий отчаяние. «Опять одно и то же!» Прерывающимся от волнения голосом заговорил он. «Снова и снова одно и то же. Краткий миг надежды и страшная пропасть разочарования. Капитан Фленнери, вы ошибаетесь. Эта женщина не моя жена».
Долгое время все молчали. Капитан Фленнери очень напоминал красный надувной шар, неожиданно проткнутый булавкой. Глаза его заблестели от гнева, и он с яростью набросился на Чарли Чана.
«А все вы втянули меня в это дело. Только и слышал, эта женщина Дженни Джером, она же Мари Лантельм. И что это значит? Это значит, она же Эва Дюран. Предположения, идиотские домыслы. А я дурак им верил. Я слушал вас, я верил вам. Черт возьми, как можно быть таким дурнем?»
Несчастный гавайский детектив выглядел одновременно озабоченным и растерянным. Его маленькая круглая фигурка была воплощением замешательства. Он сделал попытку смягчить гнев следователя, бормоча: «Мне жаль, не могу выразить, как я сожалею. Да, я совершил ошибку. Простите ли вы меня когда-нибудь?»
Капитан гневно фыркнул и обратился к Дюрану. «Господин майор, прошу меня извинить. Я хотел сделать как лучше и очень сожалею, что из-за меня вам пришлось пережить еще одно горькое разочарование».
Дюран устало пожал плечами и вышел из комнаты. Отпустили полковника Битема, который уже не сдерживал насмешливой улыбки.
Наконец, несчастной Грейс Лейн тоже было позволено уйти. Ее благоустройством на предстоящую ночь занялась мисс Морроу.
После того, как обе женщины вышли, Фленнери снова развалился в кресле у своего стола и заявил: «Теперь я по-своему возьмусь за дело». «Опростоволосился, никуда не денешься, так не надо. Зачем слушал советы какого-то китайца? Но если Грейс Лейн не Эва Дюран, то кто же Эва Дюран?»
Thank you.